Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Рада приветствовать вас вновь на нашей интернет-волне. Вчера мы глубоко поговорили о том, где женщинам брать силу. Сегодня у нас эфир больше для мужской части нашей аудитории, потому что мы продолжаем разбираться в том, кто же такой настоящий мужчина, и развеивать мифы о мужественности. Поэтому нам помогает Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Классика». Мы ждем по традиции ваши вопросы, которые вы можете оставлять на нашем сайте vedaradio.fm и в группе ВКонтакте или Телеграм с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Напомню нашим слушателям, что на прошлом эфире мы разбирали такой миф, что мужчина разумнее, чем женщина. И у нас есть еще один вопрос, который мы не успели разобрать с прошлого эфира. Зачитать его, Арсений, как скажете?
Да, конечно же, с удовольствием.
Хорошо, и тогда нам пишут, почему тогда женщин, обладающих такой проницательностью, так легко мужчине обвести вокруг пальца пару обещаний, красивых слов и цветов, и все, она твоя. Значит, есть в чем-то их слабость, и в чем наша задача как мужчин по отношению к женщинам в целом, не только к женам?
Благодарю. На самом деле и мужчин таким же образом легко обмануть и обвести вокруг пальца. Я тоже сам себя помню, ловил до брака. Появляется девушка, у нее есть достоинство только большое декольте. Вот. И все, и ты теряешь разум, ты готов служить, присмыкаться перед ней, выполнять ее пожелания. Какое-то у тебя странное желание с ней общаться появляется. И далее, и тому подобное. Сколько мы знаем других историй странных, когда девушка, не обладая, опять же, только одной красотой обладая какой-то, мужчины становились их рабами, дарили им дорогие подарки, стелились перед ними. Поэтому иллюзия действует в обе стороны. То есть на чем ловит иллюзия мужчин? А мужчин просто иллюзия ловит на тупое желание красоты наслаждаться, скажем так. И у него просто отключается мозг, и он не понимает вообще, что с ним происходит, он просто в раба происходит. На чем ловит женщину? Женщину ловит иллюзия в первую очередь на разуме, на интеллекте, скажем так. Потому что она начинает домысливать, дофантазировать. То есть она думает, о, какой мужчина необычный. Ни с кем не разговаривает, у него никаких нет друзей. Он гениальный просто. Со мной он общается очень мало. Он ничего для меня не делает. Но он потом просто раскроется. Я просто другие дураки, они не понимают на самом деле, какой это великий мужчина. Что вот-вот я ему послужу. Вот сейчас немножко меня, конечно же, дурой обзывает и глупой. Но вот-вот он перестанет просто со мной спать. Он поймет, какая я замечательная женщина. И купит мне квартиру, машину. Он женится на мне обязательно. Свадьбу на Вальтипах сделает. Сейчас мы пока с ним селфи делаем в гараже где-нибудь там во дворах. Потом мы будем в Дубае делать селфи. Но реальность такова будет, что все только хуже и хуже. Он-то думает совершенно по-другому. Вот нашел себе дуру. Вот об нем можно вытирать ноги. Ей нравится это все. Она молчит и еще больше мне служит. Вот я нашел алгоритм. Чем меньше мы любим женщину, тем больше она любит нас. Нам еще так Пушкин запроповедовал. Но если посмотреть эти стишки, там описывается, что этот главный герой, он становится одиноким стариком. Если почитать дальше строки. Я извиняюсь, у меня плохая память на стихи. Но вот этот момент я очень хорошо запомнил. То есть Александр Сергеевич нам очень ярко показал свою жизнь, к чему приходит бабничество, скажем так, что... И рога у него появились, скажем так. Там очень спорный вопрос, от кого появились. Там от Дантеса, от царя Николая I, по-моему, в то время был царь Николай I. Или еще от кого-то. Но рога точно появились. И его пристрелили, потому что когда мужчине изменяет женщину, фактически она просто подписывает ему смертный приговор. Теперь что же должны делать мужчины? Мужчины сейчас, я говорю про славянских мужчин, потому что американским мужчинам я бы немножко по-другому поговорил бы. Славянским мужчинам, в первую очередь, основная задача, я по себе это сужу, дать женщинам просто кайфовать от жизни, скажем так. Олег Геннадьевич сам говорил об этом, что вот, для славянских мужиков это вообще какая-то нонсенс. Там женщина берет и с подружками 5 часов подряд разговаривает. О чем вы с ними разговаривали? И так, ни о чем просто мы разговаривали с ними. Вот. Мне очень нравился такой автор, на самом деле, Радислав Гандапас. Я всем очень советую его книги. Я вот не одну книгу почитал. Я очень восхитил этот мужчина. Он рассказывает. Он один из тех людей, которые вот эту всю схему работают. То есть у него очень четкая схема. Он идет с парнями в баню отдыхать или на природу. Да, они там могут водку пить, даже и матами ругаться. Но это все равно это лучший отдых, чем выносить мозг женщине. И потом, я же сам помню все эти, я думаю, многие видели все эти ужасные картины выходные, как муж и жена друг друга пилят и едят просто. Он ее гоняет, она его гоняет, оба несчастливые. А он четко говорит, все, я иду с дружбанами в баню, мы там 2-3 дня на природе сидим, отдыхаем, делаем странные вещи какие-то непонятные женщинам. И тут же он пишет, как у него жена отдыхает, а мы просто с подружками идем в баню. 11 часов мы ни о чем разговаривали. Но это ни о чем, это вам кажется, что это ни о чем. Это просто женщины обмениваются эмоциями, успокаиваются, отдыхают, таким образом расслабляются. И мужчины славянские должны очень четко делать, дать женщинам научиться наслаждаться и расслабляться, скажем так. Почему? Потому что мальчиков тоже так же душат, гнобят. Но я именно про девочек говорю, что со школы из девочек делают отличницу, потому что девочка, она в первую очередь на отношения заточена, она хочет отношений со всеми. И она хочет, чтобы ей говорили, что она хорошая. Как ей говорят, что она хорошая? Она должна быть отличницей. Отличниц все любят. Учителя все любят отличниц. И вот она пашет, она из 11 предметов она реально любит, дай бог, 3-4. Ну, если очень талантливая девочка, 5-6 она от силы любит. Не рассказывайте вы мне сказкой, что девушка. Есть девушки, которые реально математику любят, это нормально. Но, скорее всего, эти девочки могут не любить географию и биологию. И так далее. И вот они пашут акиконе, чтобы получить хорошую отметку. Далее их родители отправляют на 5 кружков или на 3 секции какие-нибудь. И там, чтобы их любили, что они делают? Они тоже достигают результата. Вот обязательно должна стать перворазрядницей или ПМСом. Обязательно должна стать. Вот. Так проходит школа. Начальная, средняя, выпускная. Они хорошо сдают ЕГЭ. Пашут акиконе. Причем пашут и как в России, как за границей. Я преподаю девочкам за границей, скажем так. То же самое, также пашут и бегают на самом деле. Вот. Потом они приходят в университет, и там, чтобы быть хорошими, они опять пашут, опять хорошо учатся. Вот. Они познают первые отношения. Первые отношения, скажем так, поскольку сейчас нет знания, их тоже активно эксплуатируют. Сейчас такая тенденция пошла, мужики теперь сейчас. А где наше право наслаждаться? Нет у вас права наслаждаться. Вы наслаждаетесь только когда она. То есть, знаете, как она первая понаслаждалась, все, что осталось, вам досталось. Так вот нужно делать. То есть вы приготовили, создали условия, чтобы она отдохнула, чтобы она погуляла, пообщалась с подругами, чтобы она вкусно поела, чтобы у нее кроватка была удобная, а не была съемная квартира коммунальная, где еще 4 семьи, чтобы у нее был свой душ, свой унитаз. И так далее. И сейчас такой феномен в тех семьях, где мужчины реально хорошо заботятся, что женщина, вступив в брак, мужчина думает, сейчас она мне послужит, сейчас она мне реально будет с утра вставать, мне приносить будет кофе в постель, потом кланяться мне в ноги будет, провожать на работу, с работы приходя, она мне будет ужин из 5 блюд предлагать. Тоже будет мне там цветы кидать перед, лепестки роз будет передо мной кидать. Но они встречают такую картину, что если вы все правильно делаете, женщина просто берет и полгода лежит и сериалы смотрит и отсыпается. И мужики думают, вот это лодырша. Вот все женщины-притворщицы, обманщицы, просто на самом деле строят из себя хороших, а потом оказывается, что просто они бездельницы. Но на самом деле просто ее все эти года ее эксплуатировали. И женская усталость, она отличается от мужской. Мужик, он не может перенапрягаться больше там, дня второго, третьего. Он просто всех посылает и говорит, я пошел спать, идите вы все лесом. У женщины женская физиология так устроена, что женщина может годами откладывать свою усталость. И этот долг копится. Почему это так связано? Потому что на женщине ребенок находится. И ребенка ты не скажешь маленькому, слушай, сынок, ну, иди, гуляй, там, сам себе еду найди. Я пошла спать, в общем, на 3 часа. Что хочешь делать? Так не получится с ребенком. Или даже если просто, если ребенок обкакался, то нужно бежать. Потому что если 3 часа ребенок с попой в какашках будет, то проблемы будут со здоровьем ребенка. И поэтому Богом так создано, что женщина может вот так вот постоянно накапливать. Она может накопить день, неделю, месяц. Но когда эта вся усталость выходит, она выходит ровно полный счет. То есть, если женщина полгода себя зажимала, за эти полгода у нее накопилось, допустим, 100 часов отдыха, то она эти 100 часов отдыха, она в какой-то день встанет, и четверо суток она будет просто бревном лежать. Просто будет бревном лежать, всех ненавидеть, она не будет понимать, что с ней происходит, она просто так будет валяться. И ваша задача, мужчин, в этот момент сказать ей, что все хорошо, я доставлю, куплю нам еду для доставки, отдыхай и расслабляйся. У меня это тоже был момент в браке. Полгода что-то вот такое у меня было, потому что у меня вот именно такая была ситуация. И большинство женщин именно в такой ситуации находятся, что в детстве их отправляют в детский садик, там они должны быть хорошими для чужих воспитателей, для чужих женщин, которые их не любят. Потом школа, потом университет. И вот так вот постоянная пахота. И, ну, это с одной стороны. Есть, конечно же, нюанс, то, что, конечно же, можно сказать, а вот они обнаглеют, обленятся женщины. Мужчины. Женщины немножко по-другому устроены. Это мужика нужно, ему четко, его нужно прям гонять, и делать и так далее, что-то. Нет, женщины просто вы узнаете, как бы, хочет ли она заниматься домашними обязанностями или нет. Если она вот много у нее хотела, как определенных, там, хочу туда, хочу тачку, хочу тур на Мальдивы, хочу цветов много. Это все нормально абсолютно. Если она при этом готова, говорит, что я готова тебе готовить, стирать, гладить, убирать, я хочу от тебя детей рожать, вам попалась замечательная женщина. Да, она может вначале обладать таким, может быть, скверным характером. Да, еще, кстати, мужчины, поймите, что если женщина все время такая хорошая, ласковая, послушная, то, значит, она, скорее всего, очень глубоко травмирована и прибита. Вот, потому что настоящий женский характер, как и настоящий мужской характер, он всегда будет проявлять какие-то угловатые стороны. Это связано с тем, что если бы этих сторон не было, то было бы очень скучно. Ну, представьте, к вам пришла женщина и вот так вот, как робот. Что сделать? Как? Вот, и без своих желаний. И бывали такие браки, через 10-15 лет заканчиваются тем, что мужчина находит в себе глупую, красивую, скажем так, и очень капризную девушку, которая эгоистична, которая говорит, нет, брат, делай, как я тебе говорю. И женщина не понимает, а как так? Ну вот я же ему служила, я всегда его желание удовлетворяла, я собой пожертвовала. Нет, это тоже неправильно, что если женщина постоянно жертвует собой, то мужчине скучно становится. Поэтому, мужчины, будьте готовы к тому, что правильная, настоящая женщина, она будет в каких-то моментах неудобная, она будет капризная, она будет своенравная. И если... Но при этом она будет обладать хорошим желанием служить. Служить семье, служить близким. И это параметр правильной женщины. Если вы правильно вложите женщину в течение 2-3 лет, если мы говорим до брака, тут все очень просто. Просто включаете режим робокопа в первую очередь и делайте то, что она говорит. Спрашивайте у нее и делайте, что она говорит. Вам не нужно никакой изящности до брака, потому что в нашей культуре, скажем так, очень редко мужчин выращивают настоящим джентльменом. То есть настоящий джентльмен – это такой очень мужчина, который брутальный, очень решительный, напористый, и который еще при этом успел развить в себе тонкие манеры. Это фантастика, я таких мужчин ни разу не видел. Вот ни разу не видел таких мужчин. Потому что все, что я видел, такие под этим джентльменством скрывается какое-то такое, желание наслаждаться, по сути говоря. То есть такой мужчина, да, он готов тонкие манеры проявлять, он хочет наслаждаться и эксплуатировать активно. То есть можно грубо эксплуатировать сексом, хотеть заниматься женщину, можно тонко эксплуатировать, чтобы она восхищалась, чтобы говорила, как какой-то герой. Но базовая, скажем так, функция мужчины — это решала, скажем так. То есть ты делаешь и решаешь вопросы. Если ты будешь просто приходить на свидание и выслушивать ее, соглашаться с ней, сочувствовать ей и решать ее вопросы, это гораздо лучше, чем ты будешь такой очень точенный, изящный, говорить, какая она богиня, писать ей целый простыни стихов. Это не то, что нужно женщине на самом деле. Они могут не понимать все эти вещи, но как бы ты лидер, ты должен понимать, что ей нужно. В первую очередь решала — это дом, еда, дети, одежда, украшения и так далее. Это до брака. Потом, если ты честно женился, не жди, что тебе сразу же начнется райская жизнь. 2-3 года где-то надо вложиться в женщину и просто в браке еще раз дальше выполнять все ее пожелания бытовые. Закрывать крышку унитаза, носки не разбрасывать, иногда помогать по быту ей нужно. И вот через вот суммарно через 3-5 лет ты получишь восхитительную ведическую женщину, эмоциональную. То есть, чтобы вы понимали образец женщины, это посмотреть индийское кино, там достаточно хорошо это показано. То есть там мужчина и женщина, они то очень деликатно общаются, то они дразнятся, то они ругаются, то какие-то важные моменты, серьезно, она полностью за него идет и говорит: я выполняю каждое твое слово. И как по мне, это такой идеал. Причем это не зависит от национальности. Я верю, что все женщины такие же. Это и в Америке, и в России, и в Индии, и в Китае. Просто в каждой стране немножко по-разному зажимают. Допустим, в Америке зажимают женщин тем, что им дают типа свободу, но забывают, что когда женщина рождает ребенка, у нее вся свобода заканчивается, у нее проблемы начинаются. В арабских странах зажимают тем, что вот типа занимайся домом, и шаг лево, шаг право, стрел — это тоже неправильное отношение к этой женской энергии. У славян там такая смесь определенная, то есть тут любят и немножко потиранить дома, и уже потихонечку женщины многие, наоборот, свободу требуют в западном варианте. Но в целом, если вы таким вот образом правильно создадите пространство, чтобы женщина наслаждалась, и женщина могла служить вам и близким, то тогда вы сделаете женщину счастливым. И в ведах описывается, что благодаря этому процветание ждет и государство, и общину. Я очень точно знаю, есть один храм в Киеве. Там правильно относились к женщинам, это видно было. Вот. И храм, несмотря на то, что Украина достаточно небогатая страна, храм просто развивался невероятным образом, цвел и пахнул, что называется. Потому что там такая система, что если мужчина приходит в храм, ему подходят старшие мужчины, которые говорят: так, ну вот тебе уже 25 лет, ты что хочешь? Хочешь на работу ходить? Тогда иди женись, бери ответственность за женщину, чтобы ты не расслаблялся. Так, не хочешь работать? Ну хорошо, иди в храм, тогда будешь слушаться коменданта храма. То есть мужчина все равно должен быть в подчиненном положении. Как сказал один замечательный мужчина, он подчиняется либо коменданту храма, либо коменданту дома. Так или иначе, мужчине нужно служить. Я бы так ответил на этот вопрос.
Благодарю вас, Арсений. Вот вы немножко затронули одну из тем, к которой пришел еще один вопрос. Пока мы далеко не ушли, хочется его озвучить. У меня как раз вопрос про мужчину, у которого нет друзей. Нормально ли это или это звоночек?
Да, очень сложно сказать. Надо ситуацию рассматривать со всех сторон, что найти друга сейчас, я не знаю, это как $1 000 000 найти, я не знаю. Ладно, 500 тысяч долларов, я не знаю. Это очень, очень большая находка сейчас. А дело в том, что механизмы дружбы полностью разорваны в обществе. То есть, смотрите, ты приходишь в детсад, детский сад — это одна группа. Приходишь в начальную школу — это вторая группа. Заканчиваешь 9 классов — третья группа ты попадаешь. То есть ты можешь попасть. Или в профильный класс, когда уходишь, там другие дети. Попадаешь в университет, ты совершенно третьи люди появляются, или ты в другую страну переходишь. Заканчиваешь университет, попадаешь в четвертую группу людей. на первую работу. Отработал где-нибудь по распределению, попадаешь в пятую группу людей. То есть, как будут возникать связи, когда просто тебя территориально рвут? То есть, друг, в первую очередь, базовый принцип, что должен быть рядом находиться территориально. Я вот по своей жизни, у меня была куча переездов с одного места на другое. Я боюсь даже сбиться со счета, сколько раз я переезжал с одного места в другое. Такой период настал. Поэтому это вполне нормально, что может не быть друзей. Гораздо хуже, в первую очередь, если у вас нету старших. Вот если у вас старших нету, которых людей, на которых вы ориентируетесь, которых вы слушаете, чьи идеалы вы разбираете, вот это гораздо большая проблема. Почему? Потому что друзья, в первую очередь, нужны, чтобы проявлять умонастроение старших. То есть старшие вас сложили идею, допустим, бескорыстного служения, правильной заботы о женщинах, какой-то профессиональной реализации. И под этих старших будут появляться какие-то равные друзья, с которыми вам будет по пути, с которыми вы будете мутить какие-нибудь проекты, получается. Вот, то есть я, допустим, прихожу, вот у меня есть идея, что должен служить бескорыстно в храме. И там в храме у меня какие-то отношения завязываются. И это тоже фактически друзья получается. А могут ли эти отношения перерасти во что-то большее? Могут. А могут и не перерасти. И опять же, на это нужны года. Я очень хорошо свой начальный духовный путь. Меня вообще первые 5 лет в храме, когда занялся духовной практикой, вообще никто не признавал. От меня нормальные люди шарахались. Со мной общались только старшие, так вот немножко. И какие-то очень возвышенные монахи, но тоже очень отстраненно общались. Ну, потому что я был реально отбитым. Как меня характеризовал человек, с которым мы потом подружились. Вот. Я помню, как мы с тобой первый раз познакомились. Ко мне подошло что-то очень такое страшное и тяжелое. И занял меня служением. Я не смог ему отказать. Ну, то есть вот такой, как Фредди Крюгер, получается, меня писали люди. Но потом у меня появились мозги, скажем так, я поругался с какими-то людьми. То есть нужно понимать, что настоящая дружба это не то, что друг другу рады всегда. Там, мы всегда с тобой вместе в баню ходим и там радостно пивасик пьем. Нет, это тоже, хотя на самом деле я не очень за алкоголь, но каким-то мужчинам ввиду их привычек. Лучше пиво пить с другом, чем одному. Это об этом даже психологи знают. И это не всегда будут приятные отношения, это будут какие-то конфликты, прояснения отношений. Вот это очень сложная вещь. Но самое главное, когда ты находишься в отношениях, не выходить с ним и прояснять, и молчать. Я очень большой любитель обижаться и помолчать на людей, просто потом их избегать, но жизнь заставляет тебя, что ну, нужно простраивать отношения с тем, с кем есть. И со временем, чем больше будет ваш уровень бескорыстия, желание служить другим, тем более вы будете привлекательны для других людей. То есть можно эксплуатировать людей грубо, то есть дайте мне денег, решите мои вопросы, а можно и тонко. И самый такой ходовой вариант эксплуатации других, и то, что мы это называем «дружбой» в кавычках, это по ушам ездить. Человек приходит и начинает ныть. У меня плохо на работе, меня жена не уважает, у меня вообще президент негодяй, зачем он эту войну начал? Вот. И ты спрашиваешь, хорошо, зачем ты мне все это рассказываешь? Ты хочешь, а ты как-то решаешь вопрос с работой? Да нет, у меня все нормально. Тогда чего ты ноешь, если тебя все устраивает? Зачем ты вот этот весь негатив запускаешь? Это когда в дружбе ты должен четко определиться. То есть, если ты человеку рассказываешь о своих проблемах, ноешь на что-то, то будь готов, что ты получишь совет. И чтобы отношения были правильными, потом должен идти. Встречался в жизни с этим, что человек ноет, там час-полтора рассказывает, как ему тяжело, как его девушка обидела тем, что не сказала ему, что он Бог, что он ее Бог, и то, что она восхищается тем, что меня просто пригласил на свидание и 3 цветочка купил. Я говорю, слушай, ну вот делай так-то и так. Нет, я не знаю, что я хочу. Слушай, ну зачем ты это мое время тратишь? 1,5 часа просто сливаешь. И как человек обижается, что как бы я с ним неправильно общался. Поэтому дружба — это в первую очередь с тех людей, которые сами независимы и которые сами сильны. И выше будет ваша правильная независимость. То есть правильная независимость для мужчин — это зависимость от Бога. То есть я начинаю подчинять Богу и выполнять Его приказы, скажем так. А все остальное мнение, там, общественное мнение, какие-то наслаждения, славы и почет. Это меня, это не главное, для меня главное все дело по-божески. И чем чище вы будете в этой концепции, поверьте мне, мы все, вот, я про себя говорю, у меня очень много желаний, там, славы, почета, уважения. Всегда будет это принять определенное. Чем меньше, чем больше вы будете чисты, тем будет больше желаний у других людей, скажем так, общаться и строить с вами отношения. Вот. Но если говорить касательно мужской дружбы, то это очень редко бывает. И, кстати, говоря про женскую дружбу, я то же самое могу сказать. Очень редко я вижу, когда женщины реально дружат между собой, не когда это просто такое поверхностное видение. Или когда одна женщина, скажем так, типа дружит, но на самом деле она сливает и постоянно свое беспокойство эксплуатирует таким образом. Это просто такая эпоха кали-юга. Ничего не сделаешь, такая просто культура постоянного абьюзинга. И еще один последний важный момент. Иногда у вас может наступить период, а иногда даже два периода. Один период в астрологии длится от 7 до 7 периода, они могут, получается, до 14 век у вас может быть тяжелый период жизненный. И с любовью очень тяжело что-то сделать. То есть просто вы можете быть правильным человеком, у вас даже может быть мотивация хорошая. А Господь будет делать так, что люди вас будут отвергать хорошие. Просто он будет говорить, что как бы нет, не надо с этим общаться. И нужно просто смело и решительно преодолевать эти трудности, работать над своим характером, и со временем это даст свои плоды.
Благодарю вас, Арсений. У нас осталось не так много времени, и хотелось бы разобрать еще какой-нибудь миф о мужестве сегодня. Давайте приступим к этому.
Да, сегодня миф, что женщины менее ответственные, чем мужчины. И здесь очень важно ввести такой термин, как раздельная сфера. То есть мужчины очень слабы в женских сферах. Уборка, готовка, если не говорим про профессионального повара, чистота, порядок, эстетика. Допустим, часто ли вы видели женщину в мятом платье, туфлями, не в цвет сумочки? А мужики, даже меня дары, я, по-моему, Билл Гейтс, это был этот супер богатый, я думаю, все знают фамилию, одевает вообще просто как школьник какую-то кофточку, майку обыкновенную. И еще говорят про него, что он еще когда бизнесом занимался, когда он стал, он мог прийти там в этой майке с пятым отпицей, получается. Вот. Хотя человек ворочал огромными деньгами. Поэтому мужчины это не сильно волнует. Поэтому женщины очень хороши, очень ответственны в заботе о детях, семье, красоте, эстетике, им реально тяжело во внешнем мире. Все должно быть четко, жестко, по расписанию, очень поверхностно, сухо и по делу. И хочу очень важный акцент здесь сделать, что это первый раздел, то, что изначально женщина на территории своей, они лучше чувствуют себя и более ответственно проявляют себя. То же самое и мужчины на социальной территории, на логике, на правилах, они лучше себя гораздо чувствуют и проявляют ответственность. Но у нас опять вмешивается замечательная эпоха Кали-Юга. А в эпоху Кали-Юга все делается через одно место. И на самом деле сейчас очень большой тренд разгильдяйства. В Шримад-Бхагаватам еще 5000 лет назад было предсказано, какие будут люди, манда-суманда, мадайог, то есть это глупые, ленивые и ступные. Это описывается. Такая характеристика людей. То есть, и это воспитывает сама система образования. Посмотрите, не буду говорить конкретные страны, говорят, он, у тебя есть право, качай свои права, можешь подать в суд на своих родителей. Что это за система получается? Это же система разгильдяйства и паразитизма. А у славян это не так ярко проявляется, он тоже потихонечку у нас воспитывалось. Эпоха Кали, она очень хитро действовала, то есть нам напрямую об этом не говорили, но потихонечку там детям приставочки давали, какие-то наслаждения давали. И это воспитывало в мальчиках дух лентяйства и дух потребительства. Сейчас куча роликов в сетях уже с женщинами, которые говорят, я хочу, чтобы мужчина зарабатывал от миллиона в месяц, получается. А что ты дашь, каким ты наполнением обладаешь? Что ты можешь дать? Красоту, получается. Ну, вообще, это, скажем так, очень такой короткий ресурс. Как ты готов бытом заниматься? То есть просто быть, скажем так, с красивой статуэткой, которая будет рядом с мужчиной. Ну, им это вообще не интересно получается по факту. И поэтому сама по себе эпоха очень сильно воспитывает в людях интереса и разгильдяйства. Посмотрите, пожалуйста, легко ли сейчас найти хорошую сантехника, электрика какого-нибудь, просто рабочего. Это прямо отвечают, что в Америке такая тенденция, что очень тяжело найти нормальную работу. Просто хорошие деньги, люди не готовы работать. То есть люди готовы просто наслаждаться. Один миллиардер, Олег Тихов, очень правильно сказал, что вот я не представляю, как можно не работать. Вот я, мне дадут сейчас отпуск, но я вот да, недельку полежу там под пальмой, две недельки полежу под пальмой, отдохну. А что я дальше буду делать? Он говорит, но мои работники, они, вот если им дашь, допустим, миллион долларов, они все бросят работу и пойдут кайфовать, скажем так, на вечеринки ходить. А кто делать дело будет? И здесь очень четко подмечено этот момент, что сейчас в культуре культивируется вот это настроение лентяйства, бездельничания определенного и безответственности. И это в одинаковую сторону проявляется из мужской и женской стороны. Но я заметил такой тренд, что сейчас даже, к сожалению, женщины себя ведут более ответственно и более серьезно, чем мужчины. Почему? Потому что они как бы боятся, у них дети, у них больше страх и они более, скажем так, послушны. Я очень хорошо буквально недавно помню историю, я позвонил в пиццерию, и мне первый мужчина ответил. И мужчина вообще такой ленивый, довольный, что-то пробурчал, вообще мне ничего не сказал. Вот на следующий день я вот уже поддержку мне ответила одна женщина и вторая женщина. Женщины были более вежливы, были более ответственные, даже мне не перезванивали. Тот мужчина, я знаю, что я ни за что бы не перезвонил, потому что ему лень было. И нужно понимать, что вот этот тренд по лентяйству, скажем так, это одно из зол кали-йоги получается. Но Господь так всем помогает, что любую профессию сейчас можно хорошо зарабатывать и обеспечивать семью. Ну, допустим, учитель. Да, учителя в школе мало платят, но репетиторство, там можно очень много зарабатывать, если ты талантливый учитель. Да, конечно же, нужно постараться, будет, можно заработать. Сантехник, вообще хороший сантехник, его с руками оторвут, ногами хорошего сантехника. То есть, поверьте мне, если ты не можешь сходить в туалет по-большому, ты буквально будешь, это вопрос, ну, до вечера вопрос решится, ты готов будешь заплатить деньги. Сварщик какой-нибудь тоже что-то приварит и так далее. То есть на любой профессии можно зарабатывать. Единственное, что нужно понимать, что в кали-йогу, особенность ее еще одна, что к основной работе очень много дополнительной работы привешивается. То есть, допустим, работал в школе учителем, у меня очень много бумажек вешали. Там отчеты какие-то. Я занимался детским питанием. То есть я 5 лет обучался, чтобы заполнять таблицу по питанию детей, контролировать этот процесс. Меня, конечно, это дико возмущало, что как бы зачем весь учителей. Можно просто нанять одного человека среди специального образования, который будет таблицу делать сводную. Все, никаких проблем. Поэтому я ушел из школы. Если вы идете в самостоятельную работу во фриланс, будьте готовы, что вам придется немножко с агрегатором, с сайтом договариваться. Если хотите полностью свободно плавать, у тебя есть тоже, допустим, блогер-сантехник, блогер-плиточник, очень красиво плитку ложит, то ваша трудность будет заключаться в том, что вам придется видео снимать, вам придется занимать монтажника видео. Ну, если вы можете, конечно, сами делать, но это будет очень тяжело. Но в коллегу вот так вот оно все и действует. Даже есть такой Александр Капустин, это создатель бренда мужской одежды, царь которого у них сейчас выручка за миллиард вышла. Он начинал абсолютно с нуля, с простого продавца в магазине. И он честно говорит, что он до сих пор снимает эти ролики, заучивает эти сценарии для социальных сетей. Ему это не нравится, но он вынужден это делать. Потому что такая конкуренция. Сейчас, что вот только вот через такие вещи делать. И если вы готовы будете все эти вещи делать, какие-то ненужные, какие-то трудные, то как пойдет успех? То же самое с женщиной, с женщинами. с женщинами. То есть, если вы хотите хорошо выйти замуж, будьте готовы, вас ждет достаточно тяжелая работа. Не знаю, кто там говорил, что это весело и прикольно на свидание ходить. Если ты с мозгами ходишь на свидание, это сложно. Потому что самая главная работа женщины на свидании, она самая сложная и самая важная для брака. Это именно до брака понять, что мужчина серьезный, что мужчина не обманывает. Что вот все вот эти красивые манеры, красивые ухаживания, реально его заинтересованность в вас как личности, они просто проплатить секс. Потому что, я не знаю, скорбницу дорого вызывать, и можно еще венерическими заболеваниями заразиться. А тут такой дешевый вариант, еще накормит на путь. Посчитайте, насколько это выгодно. Так называемый гражданский брак, хотя это не гражданский брак, это называется сожительство. Есть еще более грубое слово на букву «Б», но я не буду его говорить в эфире. Сколько это выгодно? То есть доставка стоит там 2-3 тысячи рублей, стоит уборка. 3 тысячи рублей за раз сэкономил. Уборка дома. Вообще просто шикарная вещь. И это на самом деле, на мой взгляд, сопровождение женщины до брака. Это, в первую очередь, мужская, холодная, расчетливая работа. То есть это именно даже лучше мужчина видит и понимает, что вот этот мужчина, да, он такой немножко неуклюжий, брутальный какой-то, странный, бурчит, но он делает молча. Это серьезный мужчина. А вот этот мужчина, который, о, да-да-да-да, пожалуйста, все, что ты скажешь, да, вот давай тебе стульчик принесу, давай мальтишка дам, вот, мне очень нравится, с тобой так приятно общаться, я так наслаждаюсь. Это мужчина, я тоже говорю, что нет, это женственный мужчина, он наслаждаться будет. Не узнаю, что это такое. И вот если женщина прорабатывает всю эту работу, выполняет все эти вещи, тоже, опять же, там надо анкету хорошую составить на сайте знакомств, надо правильно общаться с мужчинами. То есть, как бы, женщине вообще не нравится в таком режиме общаться. Женщине нравится спокойно, легко, так доверчиво, эмоционально общаться. Оказывается, что нет. То есть женщина абсолютно нормально в процессе общения там потрогать за ручку, там, через какое-то время там щечку чмокнуть, просто ей не нравится. Но суть в том, то, что если она эти вещи делает, она будет запускать очень плохие процессы, которые приведут ее к интиму с мужчиной, а интим приведет к тому, что мужчина будет вытирать об нее ноги. Поэтому нет, ей тоже нужно вот такую строгую дисциплину соблюдать и вести себя по факту как мужчина и оставаться женственной. Это очень сложная профессия, скажем так, очень сложная работа. Но если женщина правильно прорабатывает это, все эти вещи, то она получает огромнейший бонус в виде достойного мужчины. И последнее, что мне хочется сказать о том, как победить лень, то есть лень начинается в первую очередь от обиды на папу и на маму. Ну и в принципе это и как обида на Бога. Потому что так устроен мозг, об этом, в чем достижение всех современных типов психологии, потому что они так или иначе, они говорят то, что нужно уважать папу и маму. Да, это проработка обид, да, это с целью своей какой-то материальной выгоды, но для Бога это тоже очень хорошо. Как только мы правильно принимаем своих папу и маму, уважаем их, ценим, наша судьба сразу же автоматически улучшается. И нужно понимать, что те папы, мама, которых мы получили, это олицетворение нашей судьбы. Это не то, это то, что нам действительно положено. То есть, если мы получаем папу или маму, которые нас ломают жестоко в колено, унижают, оскорбляют, это олицетворение нашей кармы. И вся Махабхарата научит этому, то, что самая тяжелая карма, она именно через близких идет, не через социум. Потому что конфликт Кауравов и Пандавов – это внутрисемейный конфликт. Это, по сути говоря, родные братья с дядями поругались. И мы помним, к чему это привело, что они сколько там, 30 или 40 лет мучили. То все делали. Поэтому в эту эпоху не избежать этой кармы, что мы будем через родных и через папу-маму получать самые жесткие удары судьбы. И если мы правильно принимаем это, занимаемся духовной практикой, нам придет сила принять их, полюбить, ценить, с благодарностью относиться к ним. И таким образом вся вот эта лень побеждается, скажем так. Наверное, у меня все по этому вопросу. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
Спасибо вам, Арсений. Да, очень важный момент. Действительно, ответственность есть на каждом из нас, только она по-разному. И хочется задать вопрос, связанный с этой темой. Мужской вопрос, и мы всегда приветствуем вопросы от нашей мужской аудитории. Я взял ответственность за семью, но я же тоже не железный. Постоянно жить в режиме стресса сложно. Хочется дома расслабиться, а здесь тоже постоянно нужно решать проблемы и быть сильным. Когда мужчине можно отдохнуть?
Да, благодарю, замечательный вопрос. Это, кстати, в продолжении предыдущего эфира я забыл сказать про бытовое насилие. Когда мужчину тоже могут обидеть дома, то есть женщину обидят, когда ей гадят, и не слушают ее, мужчину обидят, когда им не дают хотя бы час отдыха после работы. То есть мужчина, когда пришел с работы, вся семья должна, я не знаю, превратиться в ниндзя и исчезнуть из его жизни на час. То есть жена встретила его, там, в щечку чмокнула, сказала, вот душ, вот ужин, там, вот путь от телека, вот твой час, и делай, что хочешь. И таким образом, мужчине есть такой даже термин в современной психологии, называется декомпрессия. То есть на работе он должен быть таким вот быком, я не знаю, тигром, львом, боксером, кем угодно он должен быть, а то он должен превратиться в такого немножко диванного человека, такого более расслабленного. И мужчине нужно время, чтобы перестроиться от психики. Поэтому это значит, что ему нужно хотя бы это чатывать. Плюс у мужчины должны быть чистые выходные. Чистые выходные, когда он по-минимальному все делает что-то, и когда он себе предоставит. Он может даже пойти пивка хлебануть. Ну, давайте по-честному, не все мужчины готовы сразу же это преодолеть. То хотя бы он должен честно отдохнуть, чтобы его никто не напрягал. И уже есть опыт проверенный, что если семья его не дергает лишний раз, но ему меньше хочется это делать, потому что его психика получает разгрузку. Как свой отдых организовывать? Это отдельное искусство. Я сам только в процессе всего этого, потому что у меня тоже бывают, к сожалению, случаи, когда по 2-3 недели я без выходных работаю. И нужно понимать, что сейчас эпоха бедная, скажем так. Сейчас деньги очень тяжело зарабатывать. Квартира — это вообще, не знаю, там надо продать почку, печень, сердце. Все это сразу купить, надо вложить ипотеку. Поэтому, особенно если это молодая семья, то будьте готовы, что какое-то время вам нужно будет попахать, скажем так, по-честному вложиться в эту область. Конечно же, это не должно затягиваться, что вы 10 лет подряд только на работе живете и бегаете, все эти поручения выполняете. Но какое-то время нужно будет серьезно вложить в финансовую сторону. Потому что объективно там без 2-3-комнатной квартиры своей очень тяжело представить семейное счастье. Потому что в ведах описывается, что человек, который дает вам жилье, фактически вашим отцом становится. То есть у вашей жены появляется муж, который вы старше, и появляется еще отец, левый со стороны. И вот я по своему опыту скажу, я снимал жилье очень. Невозможно найти человека, который будет на вашей стороне, когда будет снимать, который будет там сдавать жилье. Невозможно. У него все равно интерес один, чтобы получить максимум прибыли от вас. Хорошо, если это будет просто порядочный человек. Ну вот, допустим, женщина хочет что-то переделать. Нельзя. Надо спрашивать разрешение. Женщина будет очень напрягать, что не вы решаете в доме, а вы спрашиваете решение какого-то другого человека. Для женщины это очень больно на самом деле. И поэтому, чтобы получить свое жилье, нужно вот так вот пахать, постараться. Если касательно вашего там, бытовых вопросов, тут надо посмотреть, поговорить, как все обустроено. Семье обязательно, даже и детей, тоже надо будет вписываться в быт и делать, как жена просит. Но нужно обязательно выделять свое время на какие-то хобби, какой до себя выходной выделять, когда вы можете отдыхать и расслабляться, скажем так. Без этого никак. И понимаете, мы вот с женой тоже прошли этот этап, что мы в какой-то момент просто берем и забиваем на все дела. Ну и бог с ним, то, что там посуда стоит и грязная. Это не важно. Если она в целом убирается, то тараканы не заведут. Ну и бог с ним, то, что там обед простой, не такой, как бы хотелось. Возьмем доставки за. Прямо напротив нас в доме живет. То есть Господь позаботится. Бог, как скажем так, тяжко, он видит, кому тяжко. То есть он пришлет вам нужную помощь в какой-то момент, энтузиазм какой-то изнутри, и вы решите этот вопрос. Поэтому Я бы даже вам посоветовал бы в первую очередь книгу Владислава Гандапаса. Он лучше всех вот этот момент «Ресурс жизненного баланса». У него есть книга. У него это очень замечательно положено, что есть сфера отдавания. То есть сфера отдавания, что это получается? Это любовь, это работа и это деньги. То есть, чтобы хорошо жить, нужно вкладываться во все это. Потому что если у тебя есть куча денег, мало мозгов, скажем так, ты не сможешь правильно потратить эти деньги. Тебя будут обязательно обманывать. Плюс любое богатство требует ухода за этим. Если у тебя есть работа, это тоже сфера, где нужно вкладываться, получается, где нужно отдавать. И любовь, когда у тебя есть жена, дети, то ты тоже не отдаваться. Поэтому выделяют три сферы наполняющие. Это хобби. С любимой работой можно заняться любимым хобби каким-нибудь. Я не знаю, пострелять в бутылки с пистолета, пойти на рыбалку, покататься на серфинге, ну и так далее. Это будет расслаблять. После любви должны быть друзья какие-то с мужиками, с которыми ты можешь просто повеселиться, посмеяться, сказать, моя истерики катает, и твоя истерики катает. Все нормально. С нами всеми мы хорошо идем. И должно быть здоровье, то есть нужно здоровье укреплять, то есть бегать, прыгать, скажем так, ходить на солнышко, дышать свежим воздухом, ходить к врачу по методике Геннадия Сержатевского. Но опять же скажу, что мне полностью методика не подошла, скажем так, я прям по ней не могу заниматься, потому что у меня тело другое. Поэтому экспериментируйте, пробуйте те варианты, которые подойдут на здоровье. Более того, мне еще удивительно, что и диета, оказалось, что моя диета почти никакой диеты. Именно под мое телосложение и под мою ситуацию. Мне подходит есть там, можно практически все. Вот, главное, чтобы вкусно было. Это моя диета оказалась. То есть ищите, пробуйте, находите своего врача, находите своего тренера по фитнесу, находите свои какие-то способы пополнения энергии. То есть гуляйте на солнышке, гуляйте под деревьями, ходите в бассейн, в баню. И таким образом устанавливайте свою энергию. И понимайте, что это инвестиция очень выгодная. Что кажется, там вот ходить в баню, в фитнес, это тоже деньги. Единственное, что я прошу, мне вот не очень понятно, вот здесь с фитнесом, допустим, там беговая дорожка в помещении, вообще просто бред. То есть ты платишь, чтобы вот с спиртным воздухом в помещении дышать, ну не понимаю. Получал просто и побежал с улицы, и то полезнее будет. Поэтому правильно разбирайте этот баланс, и тогда вам придет понимание. Это внешняя сторона. Ну и, конечно же, не забываем про наших любимых папу и маму и отношения с Богом, духовную практику. Если мы не выстроились с ними отношения, даже если мы будем все правильно делать, всегда будут притягиваться в нашу жизнь неприятные ситуации. Ты все выстроил, все сделал, а потом бах, и тебя уволили с работы. Бах, у тебя там еще что-то случилось. Бах, ты просто ногу поломал, и начались проблемы. Без папы и мамы, без отношений с родителями и с Богом, в духовной практике, все будет достаточно гораздо тяжелее сделать.
Спасибо, Марсень. Действительно, иногда это требует более глубокой, детальной проработки, но темы «Цена человеческой жизни», что у нас так много возможностей для духовного и внутреннего роста, и благодаря современным технологиям еще и она вся в доступе. Это помощи, в том числе и прямые эфиры с вами. Поэтому большое спасибо вам, Марсень, что раскрываете для нас эти темы, что помогаете понять глубже мужскую природу для самих мужчин, для нас, женщин. Поэтому будем продолжать идти вглубь. А за сегодняшнюю встречу большое вам спасибо.
Да, благодарю сам, благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня пожелаю.